Он вытащил меня в тамбур, повернул меня мордой к окошку и растворился в воздухе. Для чего это все ему надо было? Я посмотрел в окно. Действительно, прежней черноты за окном уже не было. На запотевшем стекле чьим-то пальцем было написано... И вот в эти просветы я увидел городские огни, много огней и уплывающую станционную надпись «Покров». «Покров, город Петушинского района, три остановки, а потом петушки, ты на верном пути, Венедиктий Рафей». И вот моя тревога, которая до того со дня души все поднималась, разом опустилась на дно души и там затихла. Три или четыре мгновения она притихшая там и лежала. А потом она не то чтобы стала подниматься со дна души, нет, она со дна души подскочила. Одна мысль, одна чудовищная мысль вобралась в меня так, что даже в коленках у меня ослабла. Вот я сейчас это взял от станции «Покров». Я видел надпись «Покров» и «Яркие огни». Все это хорошо, и «Покров», и «Яркие огни». Но почему же они оказались справа по ходу поезда? Я допускаю, мой рассудок в некотором затмении, но ведь я не мальчик, я же знаю, что если станция «Покров» оказалась справа, значит, я еду из Петушков в Москву, а не из Москвы в Петушки. О, паршивый сфинкс! Я онемел и заметался по всему вагону. Благо, в нем уже не было ни души. Постой, Венечка, не торопись, глупое сердце, не бейся. Может, просто ты немного перепутал, может, «Покров» был все-таки слева, а не справа. Ты выйди опять в тамбур, посмотри получше, с какой стороны по ходу поезда на стенке написано «Ку». Я выскочил в тамбур и посмотрел направо. На запотевшем стекле отчетливо и красиво было написано «Хуй». Я поглядел налево, там также отчетливо и красиво было написано «Хуй». Боже, я схватился за голову и вернулся в вагон и снова онемел и заметался. Постой, постой, а ты вспомни, Венечка, весь путь от Москвы ты сидел слева по ходу поезда. И все черноусы, и все митричи, все декабристы, все сидели слева по ходу поезда. И значит, если ты едешь правильно, твой чемоданчик должен лежать слева по ходу поезда. Видишь, как просто. Я забегал по всему вагону в поисках чемоданчика. Чемоданчика нигде не было ни слева, ни справа. Где мой чемоданчик? Ну ладно, ладно, Веня, успокойся, пусть. Чемоданчик вздор, чемоданчик потом отыщется. Сначала разреши свою мысль, куда ты едешь, а уж потом ищи свой чемоданчик. Сначала отточи свою мысль, а уж потом чемоданчик. Мысль разрешить или чемоданчик? Конечно, сначала мысль, а уж потом чемоданчик. Ты благороден, Веня, выпей весь свой остаток кубанский за то, что ты благороден. И вот я запрокинулся, допивая свой остаток. И сразу рассеялась тьма, в которую я был погружен, и забрезжил рассвет из самых глубин души и рассудка. И засверкали зарницы, позарницы с каждым глотком, и на каждый глоток позарницы. Человек не должен быть одинок, таково мое мнение. Человек должен отдавать все людям, даже если его и брать не хотят. А если он все-таки одинок, он должен пройти по вагону. Он должен найти людей и сказать им: вот я одинок. Я отдаю себя вам без остатка, потому что остаток только что допил, ха-ха. А вы отдайте мне себя. Я отдав, скажите, а куда мы едем? Из Москвы в Петушки или из Петушков в Москву? И, по-твоему, именно так должен поступать человек? Спросил я сам себя, склонив голову влево. Да, именно так, склонив голову вправо, ответил я сам себя. Не век же рассматривать вы на запотевших стеклах и терзаться загадкой. И я пошел по вагонам. В первом не было никого, только брызгал дождь в открытые окна. Во втором тоже никого, даже дождь не брызгал. В третьем кто-то был. 113-й километр мутищ. Женщина, вся в черном с головы до пят, стояла у окна и, безучастно разглядывая мглу за окном, прижимала к губам кружевной платочек. «Не дать мне взять копии с неутешного горя», — сразу подумал я про себя и сразу после себя рассмеялся. Тихо на цыпочках, чтобы не спугнуть очарование, я подошел к ней сзади и притаился. Женщина плакала. Вот человек уединяется, чтобы поплакать. Но изначально он не одинок. Когда человек плачет, он просто не хочет, чтобы кто-нибудь был сопричастен его слезам. И правильно делает. Ибо есть ли что-нибудь на свете выше безутешности? О, сказать бы сейчас такое. Такое сказать бы, чтобы брызнули слезы из глаз всех матерей. Чтобы в траур облеклись дворцы и хижины, кишлаки и аулы. Что же мне все-таки сказать? «Княгиня», — позвал я тихо. «Ну чего тебе?» — отозвалась княгиня, глядя в окно. «Да ничего, губную гармонию тебя видно со спины, вот чего. Не болтай ногами, малый, это не гармония, а переносится. Ты лучше посиди и помолчи, за умного сойдешь. Это мне-то в моем положении молчать. Мне, который шел через все вагоны за разрешением загадки. Жаль, что я забыл, о чем это загадка. Но помню что-то очень важное. Впрочем, ладно, потом вспомню. Женщина плачет, а это гораздо важнее. О, позорники! Превратили мою землю в самый дерьмовый ад, и слезы заставляют скрывать от людей, а смех выставляют на показ. Низкие сволочи. Не оставили людям ничего, кроме скорби и страха, и после этого смех у них публичен, а слеза под запретом. О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех гадов своим глаголом. Такое сказать, что повергло бы в смятение все народы древность. Я подумал и сказал: княгиня, а княгиня? Ну чего тебе опять? Да нет уже у тебя гармонии, не видно. Чего ж тебе тогда видно? Одни только кустики. Она все отвечала, глядя в окно и ко мне не поворачиваясь. Сам ты кустик, я вижу. Ну что ж, кустик так кустик. Я сразу как-то обмяк, сел на лавку и разомлел. Никак, хоть умри, никак я не мог припомнить, для чего я пошел по вагонам и встретил вот эту женщину. О чем же все-таки это важно и что за вопрос? Слушай-ка, княгиня, а где твой камердинер Петр? Я его не видел с прошлого августа. Чего ты мелешь? Честное слово, с тех пор не видел. А где он, твой камердинер? Он такой же твой, как и мой, огрызнулась княгиня, и вдруг рванулась с места и зашагала к дверям, подметая платьем пол вагона. У самых дверей остановилась, повернула ко мне сиплое, надтреснутое лицо, все в слезах, и крикнула: «Ненавижу я тебя, Андрей Михайлович, ненавижу!» И скрылась. «Вот это да!» — протянул я восторженно, когда вечи декабрист. «Ловко это она меня отбрила!» И ведь так и не ушла, не ответив на самое главное. «Царица Небесная, что же это главное? Именем щедрот твоих дай припомнить. Камердинер!» Я позвонил в колокольчик. «Камердинер!» Вошел слуга весь в желтом, мой камердинер по имени Петр. Я ему как-то посоветовал с пьяну ходить во всем желтом до самой смерти, так он послушался, дурак, и до сих пор так и ходит. «Знаешь что, Петр, я спал сейчас или нет? Как ты думаешь, спал?» «В том вагоне, да, спал. А в этом нет? А в этом нет. Чудно мне это, Петр. Зажги-ка канделябры. Я люблю, когда горят канделябры, хоть и не знаю толком, что это такое. А то, знаешь, опять мне делается тревожно. Значит, Петр, если тебе верить, я в том вагоне спал, а в этом проснулся, так? Не знаю, я сам спал в этом вагоне». «Хорошо. Но почему же ты не встал и меня не разбудил? Почему?» «Да зачем мне тебя было будить?» «В этом вагоне тебя незачем было будить, потому что ты спал в том. А в том зачем тебя было будить, если ты в этом и сам проснулся?» «Ты не путай меня, Петр, не путай. Дай подумать. Видишь ли, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика эта мысль». «Какая же эта мысль? А вот какая, выпить у меня чего-нибудь осталось? Омутить Леонова?» «Нет, нет, ты не подумай, это не сама мысль, это просто средство, чтобы ее разрешить. Ты понимаешь, когда уходит от сердца хмель, являются страхи и шаткость сознания. Если б я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан. Не очень заметно, что я расщеплен?» «Совсем ничего не заметно, только рожа опухла». «Но это ничего, рожа — это ничего. И выпить тоже нет ничего», — подсказал Петр, встал и зажег канделябры. Я встрепенулся. «Хорошо, что ты зажег, хорошо, а то, знаешь, немного тревожно. Мы все едем, едем целую ночь, и нет никого с нами, кроме нас. А где же твоя княгиня, Петр?» «Она давно уже вышла». «Куда вышла?» «В Храпуново вышла. Она из Петушков ехала в Храпуново, в Орехово-Зуеве вошла, а в Храпунове вышла». «Какое еще Храпуново? Что ты все мелешь, Петр? Ты не путай меня, не путай. Так, так. Самая главная мысль. Кружится у меня почему-то в голове Антон Чехов. Да, и Фридрих Шиллер. Фридрих Шиллер и Антон Чехов. А почему, понятия не имею?» «Да, да, вот теперь яснее. Фридрих Шиллер, когда садился писать трагедии, ноги всегда опускал в шампанское. Вернее, нет, не так. Это тайный советник Гёте. Он дома у себя ходил в тапочках и шлафроке. А я нет. Я и дома без шлафрока, я и на улице в тапочках. А Шиллер-то тут при чем? А впрочем, да, вот он при чем. Когда ему водку случалось пить, он ноги свои опускал в шампанское. А пустит и пьет. Хорошо, а Чехов Антон перед смертью сказал: выпить хочу, и умер. Петр все глядел на меня, стоя надо мной, и все еще мало что понимал. Отведи глаза, пошляк, не смотри. Я мысли собираю, а ты смотришь. Вот еще Гегель был, это я очень хорошо помню, был Гегель. Он говорил, нет различий, кроме различий в степени, между различными степенями и отсутствием различий. То есть, если перевести это на хороший язык, кто же сейчас не пьет? А у нас есть что-нибудь выпить, Петр? Нет ничего, все выпито. И во всем поезде нет никого? Никого. Так, я опять задумался. И странная была эта дума. Она обволакивалась вокруг чего-то такого, что само по себе во что-то обволакивалось. И это что-то тоже было странное, и душа тяжелая была душа. Что я делал в это мгновение, засыпал или просыпался, я не знаю, и откуда мне знать. Есть бытие, но именем каким его назвать, не сон, оно не бдение. Я продремал так минут 12 или минут 35. А когда очнулся, в вагоне не было ни души, и Петр куда-то исчез. Поезд все мчался сквозь дождь и черноту, странно было слышать хлопанье дверей во всех вагонах. Оттого странно, что ведь ни в одном вагоне нет ни души. Я лежал как труп в ледяной испарине, и страх под сердцем все накапливался. Камердинер. В дверях появился Петр с синюшным и злым лицом. Подойди сюда, Петр. Подойди, ты тоже весь мокрый, а почему? Это ты сейчас хлопал дверями, да? Я ничем не хлопал, я спал. Кто же тогда хлопал? Петр глядел на меня, не моргая. Но это ничего. Если под сердцем растет тревога, значит, надо ее заглушить. А чтобы заглушить, надо выпить. А у нас есть что-нибудь выпить, Петр? Нет, ничего, все выпито. И во всем поезде никого? Никого. Врешь, Петр, ты все мне врешь. Если никого, то кто же там гудит дверями и окнами? А ты знаешь, слышишь? У тебя и выпить, наверное, есть, а ты мне все врешь. Петр все так же, не моргая, глядел на меня, а потом повалился на канделябр и погасил его собою. И так пошел по вагону, гася огни. Ему стыдно, стыдно, подумал я, но он уже выпрыгнул в окошко. «Возвратись, Петр!» Я так закричал, что не сумел узнать своего голоса. «Возвратись!» «Проходимец!» — отвечал тот из-за окошка. И вдруг впорхнул опять в вагон, подлетел ко мне, рванул меня за волосы, сначала вперед, потом назад, потом опять вперед, и все это с самой отчаянной злобой. «Что с тобой, Петр? Что с тобой?» «Ничего, оставайся. Оставайся тут, бабуленька. Оставайся, старая стерва, поезжай в Москву, продавай свои семечки, я не могу больше, не могу». И снова выпрыгнул, теперь уже навечно. «Черт знает, что такое, что с ними со всеми». Я стиснул виски, вздрогнул и забился. Вместе со мной вздрогнули и забились вагоны. Они, оказывается, давно уже бились и дрожали. Леонова, петушки. Двери вагонов защелкали, потом загудели все громче и явственнее. И вот влетел в мой вагон и пролетел вдоль вагона с поглубевшим от страха лицом тракторист Евтюшкин. А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища Ирини и устремились следом за ним. Гремели бубны и кимвалы. Волосы мои встали дыбом, не помню себя, я вскочил, затопал ногами. «Остановитесь, девушки! Богини мщения, остановитесь, в мире нет виноватых!» А они все бежали. И когда последняя со мной поравнялась, я закипел, я ухватил ее сзади, она задыхалась от бега. «Куда вы все бежите? Чего тебе, отвяжись, пусти! Куда и все мы едем, куда? Да тебе-то что за дело, бешеная?» И вдруг повернулась ко мне, обхватила мою голову и поцеловала меня в лоб. До того неожиданно, что я засмущался, присел и стал грызть подсолнух. А покуда я грыз подсолнух, она отбежала немного, взглянула на меня, вернулась и съездила меня по левой щеке. Съездила, взвелась к потолку и ринулась догонять подруг. Я бросился следом за ней, преступно выгибая шею. Пламенел закат, лошади вздрагивали. И где то счастье, о котором пишут в газетах? Я бежал и бежал сквозь вихрь и мрак, срывая двери с петель. Я знал, что поезд «Москва-петушки» летит под откос. Вздымались вагоны и снова проваливались, как одержимые одурью. И тогда я заметался и крикнул: «О, постойте!» Крикнул и оторопел. Хор Ирини бежал обратно со стороны главного вагона прямо на меня паническим стадом. За ним следом гнался разъяренный Евтюшкин. Вся эта лавина опрокинула меня и погребла под собой. А кимвалы продолжали бретать, а бубны гремели, и звезды падали на крыльцо сельсовета, и хохотала Суламифь. Петушки, перрон. А потом, конечно, все заклубилось. Если вы скажете, что то был туман, я, пожалуй, соглашусь, да, как будто туман. А если вы скажете, нет, это не туман, это пламень и лед, попеременно то лед, то пламень, я вам на это скажу, пожалуй, что и да, лед и пламень. То есть сначала стынет кровь, стынет, а как застынет, тут же начинает кипеть, и вскипев, застывает снова. Это лихорадка, подумал я. Этот жаркий туман повсюду от лихорадки, потому что сам я в ознобе, а повсюду жаркий туман. А из тумана выходит кто-то очень знакомый, Ахиллес, не Ахиллес, но очень знакомый. О, теперь узнал, это понтийский царь Митридат, весь в соплях измазан, а в руках ножи. Митридат, это ты, что ли? Мне было так тяжко, что говорил я почти беззвучно. Это ты, что ли, Митридат? Я ответил, понтийский царь Митридат. А измазан весь почему? А у меня всегда так, как полнолуние, так сопли текут. А в другие дни не текут? Бывает, что и текут, но уж не так, как в полнолуние. И что же, ты совсем их не утираешь? Я перешел почти на шепот. Не утираешь? Да как сказать, случается, что и утираю, только ведь разве в полнолуние их утрешь? Не столько утрешь, сколько размажешь. Ведь у каждого свой вкус. Один любит распускать сопли, другой утирать, третий размазывать. А в полнолуние я прервал его. Красиво ты говоришь, Митридат, только зачем у тебя ножик в руках? Как зачем? Да резать тебе, вот зачем. Спросил тоже, зачем? Да резать, конечно. И как он переменился сразу. Все говорил мирно, а тут ощерился, почернел, и куда только сопли девали. И еще захохотал сверх всего, потом опять ощерился, опять захохотал. А зноб забил меня снова. Что ты, Митридат, что ты? Шептал я или кричал, не знаю. Убери ножик, убери. Зачем? А он уже ничего не слышал и замахивался. В него почерневшие бесы вселились изувер. И тут мне пронзило левый бок. Я тихонько застонал, потому что не было во мне силы даже рукой защититься от ножика. Перестань, Митридат, перестань. Но тут мне пронзило правый бок, потом опять левый, потом опять правый. Я успевал только бессильно взвизгивать и забился от боли по всему перрону. И проснулся весь в судорогах. Вокруг ничего, кроме ветра, тьмы и собачьего холода. Что со мной и где я? Почему это дождь моросит бороду? Я опять уснул. И опять началось все то же. Я озноб, и жар, и лихоманка. А оттуда издали, где туман, выплыли двое этих верзил со скульптуры Мухиной. Рабочий с молотом, крестьянка с серпом. И приблизились ко мне вплотную, и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня молотом по голове, а потом крестьянка серпом по яйцам. Я закричал, наверное, вслух закричал, и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях, потому что теперь уже все во мне содрогалось, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. О, эта боль! О, этот холод собачий, о, невозможность! Если каждая пятница моя будет впредь такой, как сегодняшняя, я удавлюсь в один из четвергов. Таких ли судорог я ждал от вас, петушки, пока я добирался до тебя, кто зарезал твоих птичек, кто вытоптал твой жасмин, царица небесная, я в петушках. Ничего, ничего, Ерофеев, талифакуми, как сказал Спаситель, то есть встань и иди. Я знаю, знаю, ты раздавлен всеми членами и всей душою, раздавлен, и на перроне мокро и пусто, и никто тебя не встретил, и никто никогда не встретит, а все-таки встань и иди, попробуй. А чемоданчик твой, боже, где твой чемоданчик с гостинцем? Два стакана орехов для мальчика, конфеты, базилек, пустая посуда. Где чемоданчик? Кто и зачем его украл? Ведь там же были гостинцы. А посмотри, есть ли деньги? Может, есть хоть немножко? Да-да, немножко есть, совсем чуть-чуть. Но что они теперь, деньги? О, эфемерность! От счета! О, гнуснейшее и позорнейшее время в жизни моего народа, время от закрытия магазинов до рассвета. Ничего, ничего, Ерофеев, талифа куми, как сказала твоя царица, когда ты лежал в гробе. То есть встань, оботри пальто, почисти штаны, отряхнись и иди. Попробуй хоть шага два, а дальше будет легче. Что не дальше, то легче. Ты же сам говорил больному мальчику, раз-два туфли, одень-ка, как тебе не стыдно спать. Самое главное — уйти от рельсов. Здесь вечно ходят поезда из Москвы в Петушки, из Петушков на Москву. Уйди от рельсов, сейчас ты все узнаешь. И почему нигде ни души узнаешь, и почему она не встретила, и все узнаешь. Иди, Венечка, иди. Петушки, вокзальной площади. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Если хочешь направо, иди направо. Все равно тебе некуда идти, так что уж иди вперед, куда глаза глядят. Кто-то мне говорил когда-то, что умереть очень просто. Что для этого надо 40 раз подряд глубоко, глубоко как только возможно, вздохнуть и выдохнуть столько же из глубины сердца. И тогда ты испустишь душу, может быть, попробовать. О, погоди, погоди. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени? Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души, то есть решительно ни единой. Да если и встретилась живая душа, смог бы ты разве разомкнуть уста от холода и от горя? Да, от горя и от холода, о, немота. Если я когда-нибудь умру, а я очень скоро умру, я знаю, умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи или снаружи, изнутри постигнув, но не приняв, умру, и он меня спросит, ну, хорошо ли было тебе там, плохо ли тебе было. Я буду молчать, опущу глаза и буду молчать. И эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение душ, и затмение душ тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему. Один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует? Один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я что я? Я много вкусила, никакого действия. Я даже ни разу как следует не рассмеялся. И меня не стошнило ни разу. Я вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность, я трезвее всех в этом мире. На меня просто туго действует. Почему ж ты молчишь, спросит меня Господь весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду молчать, молчать. Может, все-таки разомкнуть уста, найти живую душу и спросить, сколько времени? Да зачем, собственно, тебе время венчать? Лучше иди, иди, закройся от ветра и потихоньку иди. Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу. А теперь небесного рая больше нет, зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон с ресницами опущенными ниц. Божество от тебя отвернулось, да зачем же тебе узнавать время? Не женщина, а Бланманже, королева обеих Сицилий, на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины не пришла и не встретила. Ну какой же смысл после этого узнавать тебе время? Что тебе осталось? Утром стон, вечером плач, ночью скрежет зубовный. И кому? Кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому? Вот войди в любой петушинский дом, у любого порога спроси, ну какое вам дело до моего сердца? Боже мой, я повернулся за угол и постучался в первую же дверь. Петушки, садовое кольцо. Постучался и, вздрагивая от холода, стал ждать, пока мне отворят. Странно высокие дома понастроили в петушках. Впрочем, это всегда так, с тяжелого и многодневного похмелья. Люди кажутся безобразно сердитыми, улицы непомерно широкими, дома страшно большими. Все вырастает с похмелья ровно настолько, насколько все казалось ничтожнее обычного, когда ты был пьян. Помнишь лемму этого черноусого? Я еще раз постучался чуть громче прежнего. Неужели так трудно отворить человеку дверь и впустить его на 3 минуты погреться? Я этого не понимаю. Они серьезно это понимают, а я легковесный никогда не пойму. Мене текел творец, то есть ты взвешен на весах и найден легковесным, то есть текел. Ну и пусть.